Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сейчас я загну.
Я это вот начал уже переводить, я там в свое время в это вот в США, не в США, в США, это, да, это в Южной Африке я делал презентацию, где я собрал все о жизни человека, после восстания человека в жизнь вечную, ну, как происходит процесс его восстания. И я решил это перевести на русский, потому что там, в общем-то, ничего, все остальное где-то появлялось в доктринальных занятиях, но это было впервые, оно собрано все вместе. Для этой презентации я решил ее перевести на русский и даже начал переводить, пока не началось это с зубами. Даже кое-что успел перевести. Надеюсь, что в следующий раз я все-таки его переведу хотя бы частично. Потому что оно такое большое занятие, там где-то 18 страниц. Собственно, это было не занятие, это была презентация такая. И, но, с другой стороны, за это время еще прошли у нас занятия, посвященные внутреннему, природному и рассудочному. Там было 4 занятия, 2 рассудочные, потом 2 занятия внутренне и природные, то есть это существенно дополнит. Но результат этих занятий, если вы помните, то, что пространство и время являются, ну, как актуальности, являются принадлежностями только внешнего природного сознания. Даже на уровне внутреннего природного сознания нет пространства и времени. И это очень существенно, потому что фактически даже внутреннее природное – это то, что называется самыми нижними уровнями мира духовного. Но и внешнее природное, которое называется природным, на самом деле оно принципиально ничем не отличается от того, что называется духовным. Оно отличается структурой, но не сутью и не способом формирования. То есть все уровни раздельной степени творения формируются наитием, то есть восприятием божественного, когда оно ограничивает, вот что, вообще что такое творение? Это божественное, воспринимающее внутри самого себя свои же собственные принадлежности своего существования от вечности. Вот самый первый уровень творения, это когда Господь воспринимает себя самого непосредственно и целиком, но как бы вне самого себя. Вот это и есть солнце мира духовного, самая внутренняя степень творения. А на уже вторая степень творения Господь воспринимает самого себя через первую степень, через восприятие самого себя в первой степени творения. То есть через это происходит ограничение. Даже во второй степени творения Господь воспринимает самого себя не непосредственно, а опосредованно, через уже, так сказать, восприятие первой степени. И дальше каждая следующая степень, например, там четвертая степень, в нее наидствуют все вышележащие степени, но опосредованно через третью степень. То есть и вторая, и первая, присутствие в восприятии третьей степени, наидствуют и формируют в восприятии Господнем четвертую степень творения. И так до самой последней степени, которая называется степенью природной, в которую наидствуют все вышележащие степени, но только через предпоследнюю. А предпоследняя – это вот внутренняя природная. Но во внутреннюю природную, в общем-то, тоже все степени наидствуют. Но внутренняя природная – это там, где находится и нижняя земля, там, где находятся ады. А вот в рассудочной это высшая степень внутреннего природного, в ней находится небо Нового Иерусалима. Потому что духовное небо, оно находится выше рассудочного, даже природно-духовное небо. А небо Нового Иерусалима – это высшее, так сказать, наиболее внутреннее рассудочного восприятия человеческого сознания. Поэтому небо Нового Иерусалима или же небо Новой Церкви, оно лежит ниже древних небес, даже небесно-природных. И пространство и времена, как понятие природные, они являются принадлежностями только самой внешней или же чисто природной последней степени восприятия рассудка. Даже на внутренней природной степени пространство и времена уже не являются не той структуры, хотя они очень близки, это важно понимать, очень близки, но во внутреннем природном человек уже существует как бы целиком. Вот, когда латинское слово говорит, что у детей нет рассудочного, но только видимость рассудочного, а с другой стороны оно говорит, что человек обретается в рассудочном. То есть, то ли это рассудочное разрушенное, то ли это рассудочное восстановленное, и которое называется духовным рассудочным, но человек обретается в рассудочном. То есть, в природном находится только строительный материал, база, фундамент. И возникает вопрос, а как же, вот если человек, например, умер в детстве, вот у него же еще рассудочного не было. А суть в том, что человек, вот даже в самом внутреннем природном, он пребывает целиком. То есть там есть разная последовательность. Вот есть последовательность нисходящая, последовательность восходящая. Но последовательности нисходящие и последовательности восходящие, они не происходят в пространстве по временным прогрессиям. Там есть последовательность, но эта последовательность не такая, что вот как бы предыдущего уже нет, а того, что грядет, еще нет, а есть только вот настоящее восприятие. Потому что это только видимость. И в нисходящей последовательности, и в восходящей последовательности все оно существует одновременно Господним сознанием. Вот почему говорится, что Господь, который есть, был и грядет. Перед ним все времена и все пространства присутствуют как составляющие этого. Но в видимости восприятия вот создается такое впечатление, что сначала в творении сотворяются высшие степени, потом низшие, нисходящие последовательности, а восходящие наоборот. Что сначала у человека формируется уровень природный существования, потом он умирает, в нем формируется уровень духовного восприятия, что он прогрессирует сначала в мире природном, по времени и по пространству. Вот он родился ребенком, вырос, прожил жизнь, умер. И представляется, что человек образуется и меняется. И вот эта вот видимость восходящей последовательности, она принадлежит только самой последней природной степени восприятия. Вот если человек выходит из этой природной степени восприятия, он в состоянии видеть всю свою жизнь как одно целое. Вот чем этим занимаются всякие любители там помедитировать и так далее. Но ничего хорошего в этом нет. Потому что если человек просто вышел и уже не вернулся, вот это называется, перед смертью люди видят всю свою жизнь как бы, то это одно. А если он вышел, а потом как бы восприятием вернулся назад, то он сохраняет у себя восприятие, то есть он как бы, продолжая мыслить теперь уже вернувшись в пространстве и во времени, он тем не менее помнит все свои, не только прошлое, вот человеку позволено иметь память о прошлом, но он помнит и все свои будущие состояния жизни. А ничего хорошего для человека из этого не будет. Как латинское слово пишет, что радость, которую знаешь заранее, она рассеивается, и когда она наступает, она не приносит тоже никакого удовольствия, потому что она ожидаема. А несчастье, ужас и так далее, знаемое заранее, оно переживается тысячу раз. Потому что когда несчастье сложилось, ты его переживаешь в тот момент, когда оно свершилось. А если ты о нем знаешь заранее, то тебя просто убьет это знание. Причем оно же неотвратимо. То есть из пространства времени нельзя изменить общую структуру творения. Вот почему многие стремятся, вот зачем люди ходят к гадалкам, чтобы узнать свое будущее. Они надеются, что они его изменят. Но если его изменить, если это будущее, то его изменить нельзя. Узнать можно, а изменить нельзя. Это, кстати, вот в понедельник начинается в субботу. Очень хорошо было продемонстрировано, когда там Привалов начинает приставать к этому единому в двух лицах, аноморфному, так сказать, директору института, который видал вчерашнее, но еще не знает завтрашнего. Вернее, видал завтрашнее, но еще не знает вчерашнего. Что будет завтра? И тот ему говорит: а завтра, я вот хочу с вами завтра поговорить. Вы не сможете, потому что завтра вы уедете там в подшефный колхоз по вызову. И тут он понимает, что он даже сам хотел съездить в этот колхоз. Но теперь, когда его приговорили, что он, с ним не может случиться ничего, он не может попасть под машину, он не может умереть, он не может отвертеться как-то, он обречен завтра ехать в колхоз. И вот это вот знание, что он завтра поедет в этот колхоз, оно его просто, ну, вот чувствуешь себя как, ну, как марионетка на этих, на веревочках. И люди, по сути, являются такого рода марионетками, потому что все их жизнь управляется божественным провидением. Это в книге о божественном провидении было сказано, что если бы человек увидел в своей жизни действие божественного провидения, которое направляет каждую малейшую частность его жизни, в любой момент его существования, то он бы сошел с ума от гнева и возмущения. Потому что он вдруг понял, что это не он в нем живет, а в нем живет Господь. Только ангелы высших небес, у которых смирение находится на высшем уровне, они в состоянии это принимать со смирением, и то они об этом ведают, но они это не чувствуют непосредственно. Потому что вот если человек непосредственно почувствует себя марионеткой, он просто как бы сойдет от возмущения и ненависти к Творцу. И поэтому, как говорит латинское слово в этой книге, человек — это вот как лодка, которую в темноте, которую несет течение реки, которого он не видит. Он не знает, что его несет течение реки. Поэтому для него все это воспринимается как недетерминированный ход событий, который определяется его собственной свободой выбора. Потому что, в конечном счете, это лишает человека свободы выбора. Даже, скажем так, знание, что человек будет спасен, оно лишает его свободы выбора и разрушает его существование как существа, живущего как бы самого от себя. То есть он тогда будет чувствовать себя куклой, которую сделали, пусть даже в самом счастливом варианте. А так вот в этом, пока Привалов не знает, как в нашем примере, что он завтра уедет в колхоз, он может думать, во-первых, он еще не знает, что придет вызов, во-вторых, он может думать, что для него жизнь реальна. Он выходит на улицу, он опасается автомобиля, чтобы он его не переехал. Потому что если человек будет знать, что у него есть четкое завтра, что у него завтра там будет поездка, то он как бы расслабится. А что тут? Вот ты переходишь дорогу, какая разница? Все равно тебя не приедет, ты обречен ее перейти. И так далее. Но это сразу лишит человека всякого удовольствия жизни. Потому что это не только в неприятных, неприятных делах. И поэтому Господь, когда он, а его же задача сформировать тварное сознание таким образом, чтобы ему представлялось, что оно абсолютно свободно, что оно абсолютно самодостаточно, что оно само определяет свое будущее. И давай, молю. И поэтому Господь, вот когда сформирует структурность человеческого сознания, он это делает таким образом, что человек мыслит исключительно и воспринимает исключительно чувственно. То есть в самой последней чувственной сфере восприятия. И в этой степени он себя мыслит существом, принадлежащим некоему материальному миру, которому он родился в материальном теле, которому он свободно живет в материальном теле, в котором есть недетерминированные времена, которых вчерашних уже нет, завтрашние еще только будут, и какие они будут, зависят частично хотя бы от его собственного действия. То есть он понимает, что он, например, есть вещи, которые на него не влияют. Вот если божественным провидением вот эта эпидемия коронавируса и раскручивание было предназначено, то этот человек и не зависит. Если тут предназначено быть урагану, то от человека это не зависит. Он может внимательно прислушиваться к прогнозу погоды, чтобы вовремя эвакуироваться. Но он не может этот ураган своими силами предотвратить. Но он может иметь выбор. Сидеть и рискнуть, может, не снесет меня ураганом. Или уехать куда-то, плюнуть на имущество, но зато жизнь сохранит. И вот именно поэтому человек, как существо тварное, он образуется вот в этой последней степени чувственного восприятия, которая называется природной, в которой он себя воспринимает, не себя, он воспринимает окружающее как существующую некую материальную вселенную, в которую он крутится тем или иным образом. Но это все только видимости, хотя и видимости реальны. Но человеку, если он это так воспринимает, то ему в то же время Господом дается внутреннее наитие, имеется в виду человеку не падшему, что это не так. То есть он это чувствует, он этим живет, но он знает, что это лишь видимость. И поэтому он знает, что у этой видимости есть цель. Что существование человека в этом мире, эта видимость предназначена для подготовки его к такой же видимости существования, которая для него реальна в мире духовном. И что для того, чтобы в мире духовном быть счастливым, нужно вот в этом мире жить определенными правилами, которые есть заповеди. То есть есть вещи, которых нельзя делать, потому что они разрушают духовное благополучие. Они подготавливают такие восприемники, которые будут жизнь Господа в человеке убивать. Вот почему человек из перцепции, не падший, постигает, что он живет все-таки Господом, хотя и чувствует, что он живет самим собой. И что есть вечная жизнь, что нужно жить таким-то соответствующим образом. Вот преадамиты, они не имели духовных ведений, но у них было внутреннее, вот это что называется, вот то, о чем Кант это вот изгалялся, внутренний нравственный императив. У них было внутреннее нравственное наитие, и они знали, что каких-то вещей не нужно делать. Вот у них было внутреннее нравственное чувство природного уровня. А это вот как Сведенборг писал, что когда он общался с древнейшими людьми, то у древнейших людей было отвращение, например, вот, к соединению с чужой женой, как для человека, например, было бы отвращением взять в рот содержимое желудка другого человека. Хотя для того человека это нормально, вот желудки все, но для него, так сказать, в себя впитать, вот в рот взять содержимое желудка другого человека, у них вызывало вот внутреннее содрогание, чистое такое рефлекторное, можно сказать, даже телесное. А и вот Сведенборга ужасало, что он при мысли о прелюбодеянии не чувствует вот этого рефлекторного содрогания. То есть для человека падшего, у которого нет нравственного императива, для него наоборот, в этом есть определенное, то есть он живет только чувственным удовольствием вот этого соединения самого плотского, и в него нет вот этого наития. Вот когда человек пал, и от него забрали внутреннее наитие, а забрали потому, что он бы его превращал в адское наитие, то он стал воспитываться правилами, вот этими заповедями. Он не делает что-то не потому, что у него есть внутреннее отвращение, у него внутреннее, как бы, вот есть люди, которые не чувствуют боли, знаете, да? Вот у него, современного человека, такое, он не чувствует вот этого внутреннего нравственного императива, и поэтому у него есть правило. Это вот если человек не чувствует боли, то он может сжечь свою руку, с идиотским смехом наблюдая, как она горит и, так сказать, течет, типа интересненько, и не понимать, что он уничтожает свой организм, особенно если это ребенок. Потому что вот ребенок, когда он прикасается к горячему, он отдернулся, потому что боль. А если боли нет, так он по глупости может даже сжечь себе руку. И вот так же, поэтому человек падший, у него есть вот эти правила, ему говорят, что-то нельзя. Вот как радиация, мы ее не чувствуем, но нам говорится, что вот туда не надо идти, потому что там радиация, там написано. Радиация, туда не иди. А как же, вот я пошел, гулял, ничего не было, вот часто ничего не было, а потом, лечевая болезнь, ты умрешь. И если он внимает этим правилам и не идет туда, куда его не просят, не делает того, что нельзя, то в нем Господь формирует внутренние сосуды для восприятия своего духовного царствия после того, как завершится его формирование вот в этой последней степени, или же чувственной степени восприятия. То есть первая ступень, первый уровень восходящей последовательности. И вот в этой восходящей последовательности нам и представляется. Почему? Потому что мы мыслим из чувственного. Вот древние до падения, они мыслили из перцепции. Даже преадамиты, которые мыслили все же чувственно, но у них это природное мышление, у них было чисто природное, оно было на внутренних империативах, вот о которых я только что говорил. А когда люди древнейшей церкви возвысились до небесного восприятия, они уже мыслили, воспринимали и чувствовали из перцепции небесной, внепространственной и вневременной. То есть они существовали, мыслили и жили совершенно иначе. Они были вот уже как ангелы в этом. То есть они не жили в этом чувственном. А это чувственное для них было только окончанием их внутреннего человека. Они воспринимали себя вне пространства и не вне времени, внутренне. Но при этом жили в пространстве и времени, и они не заглядывали в будущее, чтобы не нарушить вот этой структуры. То есть люди древнейшей церкви, лучше всех наших этих гадалок, магов и так далее, могли заглянуть и в свое будущее, и в будущее человечества. Но они не заглядывали, потому что у них был внутренний сдерживающий фактор, вот такой же вот отдергивание от огня. Они знали, что это не нужно, что это вредно. Но с другой стороны, благодаря вот этой перцепции, они мир воспринимали совершенно иначе. Вот мы, поскольку мы мыслим чисто чувственно, для нас эта чашка есть только чашка, для нас это дерево есть только дерево, материальный объект. И мы можем взять микроскоп, полезть, выяснить, что там есть клетки, выяснить, что эти клетки состоят из химических элементов, химические элементы состоят из атомов. Но это все только видимость. Вот это наше видение его как материальный предмет – это видимость. Почему? Потому что мы воспринимаем только в самой последней природной части спектра. Вот как, например, человек, он видит только в очень узком диапазоне электромагнитных волн. Он не видит ни инфракрасного, ни ультрафиолетового. Вот если бы наши глаза видели весь полный спектр, то мир выглядел бы совершенно иначе. Вот точно так же есть. И это только вот этот вот свет природный, в котором инфракрасный, самую нижнюю часть восприятия. Потому что такое свет? Свет, он представительствует определенный диапазон восприятия чувственного сознания. Инфракрасный свет представительствует самое нижнее чувственное восприятие, ультрафиолетовый свет – самое высшее или же духовное восприятие. В раздельных степенях восприятия. Но поскольку в последней степени восприятия все раздельные степени присутствуют в качестве степеней сплошных, более или менее внутренних, то поэтому вот есть диапазон света. Вот звезда излучает во всем диапазоне. Это потому что в нем, так сказать, в области восприятия, которое образует звезду в честном восприятии, все высшие степени представительствуются в виде более внутренних и менее внутренних вот этих вот диапазонов электромагнитного излучения, как мы его называем, а на самом деле в состояниях света и светового восприятия. Потому что на самом деле нет никакого пространства, в котором этот свет существует, ходит и так далее. А это все представительность по соответствиям определенных духовных процессов, которые происходят в нашем сознании, но воспринимаются в качестве вот этого вот ну, некоего материального мира, пространства и времени, в котором мы будто бы живем. И поэтому, вот как мы, я уже говорил, не видим во всем диапазоне электромагнитного излучения только очень узкую щелочку, вот точно так же мы в узкую щелочку восприятия осмысления своего видим мир таким образом, вернее, образы чувственного восприятия, что нам они представляются неким вот этим предметным миром. И мы как ни стараемся, вот мы сядем и будем пялиться в темноту, и мы никогда, все равно никогда не увидим ни инфракрасного, ни ультрафиолетового излучения. Даже если мы отфильтруем видимое излучение. Вот есть такие фильтры для фотографии, они называются инфракрасный фильтр. Вот если его приставить к пленке или к матрице, чувствительной к инфракрасному свету, то там появится изображение. Его можно сфотографировать, там есть такие фотографии. Но если мы его поднимем и через него посмотрим, он нам будет представляться просто черной пластинкой. Потому что видимый свет он отсеивает, а инфракрасного проходящего он не видит. Вот точно так же в нашем чувственном восприятии мы можем знать, что все это видимости, что никакого такого пространства нет, никаких таких временных изменений нет, что мы существуем целиком и полностью в Господнем восприятии, вот адуяшу называется. Но знать-то мы это можем, вот как можем знать, что есть инфракрасное излучение, а чувственно это восприять мы не можем. Сколько бы мы, так сказать, внутренне не пялились, не напрягали свои силёнки, будем сидеть, смотреть, и все равно перед нами пространство, и все равно оно, так сказать, как бы в нем изменения по времени, и все равно вокруг сплошные предметности. А вот у людей древнейшей церкви это было иначе. Их вот этот диапазон внутреннего восприятия был рассчитан божественным постижением или же перцепцией. И они, видя дерево предметно, видели его внутреннее раздельные степени существования, то есть они видели ту конкретную перцепцию, которая стоит вот именно за этим деревом. То есть вот мы из латинского слова можем знать, что, скажем, вот дуб. Дуб представительствует определенного рода побуждение сознания внутреннее. Конкретно дуб представительствует какие-то там такие познания, которые они приносят съедобных плодов. Вот свиньи едят желуби, а человек их есть не может. Или там вяз, то есть он вообще почти никаких плодов. Они все приносят плоды, потому что деревья размножаются. Нет деревьев, которые не приносят плоды. Но есть деревья, которые приносят плоды съедобные для человека. А есть деревья, которые для него фактически бесплодны. Он может, конечно, попробовать с голодухи пожевать листья вяза там, и его семена, но вряд ли ему это сильно поможет. Еще никто не выжил на желуде. А вот свинья жрет и переваривает, все нормально. И поэтому мы вот можем сесть через латинское слово, через науку соответствия, осмыслить это дерево внутри самого себя. И это создает внутри нашего сознания определенное восприятие божественной перцепции, которое оперирует в нашем осмыслении, но не спускается до нашего чувственного восприятия. То есть сказано вот в латинском слове, что Господь чувственное возрождает самым последним. И в нас до этого чувственного практически никогда не доходит. Слава Богу, что если в нас возрождается хотя бы способность к осмыслению, к изменению нашего поведения в соответствии с заповедями. Потому что вот если человек изменил свое поведение в соответствии с заповедями, это значит, что Господь изменил, возродил чувственное мышление его сознания до определенной степени. Вот почему атеист никогда не может понять верующего человека, потому что у него это не вот как слепой не может понять зрячего. И поэтому он говорит, что ты видишь то, что на самом деле не существует в себе, что ты убежден в ерунде, потому что ничего этого нету. А верующий человек говорит, я это внутренне чувствую. Хотя у него нет этого внутреннего чувственного императива, но в своем осмыслении возрожденном в нем есть вера. Вот эта настоящая вера, это не убежденность в чем-то, когда человек убежден, что земля круглая, только потому что в школе научили, а это живая вера. Он, поступая по заповедям, приобретая совесть, начинает чувствовать внутренний императив счастья или наоборот утеснения, когда он должен поступать против совести. Это значит, что его, так сказать, внутреннее ощущение возрождено. до определенной степени. Но если бы Господь пошел дальше и возродил его чувственное, то он бы вот за этим каждым деревом, как человек древнейшей церкви, он видел бы не просто дуб, как пробуждение, а он бы видел, вот это важно понимать, ту конкретно, ведь этот же дуб существует потому, что в чьем-то сознании существует духовное побуждение, которое в общем чувственном восприятии последней степени всех наших сознаний представительствуется дубом материальным, к которому мы можем прийти, вот каждый пощупать и так далее. В том числе и человек, в ком пребывает это внутреннее побуждение, которое в нашем внешнем чувственном восприятии представительствуется в виде растущего дуба. Но мы не видим этого конкретного чувственного восприятия. А человек древнейшей церкви, или же если бы Господь возродил наши чувственные, он бы видел, вот как вот сквозь эту полупрозрачную чашку мы видим там каву, да, мы видим и чашку одновременно, но мы видим и каву, которая там находится. Вот так бы мы видели ту перцепцию, как бы просеивающую сквозь вот этот конкретный дуб. Мир выглядел бы для нас совершенно иначе. Вот точно так же, как, например, апостолы, которые видели воскресшего Иисуса Христа, они видели его в духовном теле, то есть они видели его в внутренней степени. У него уже не было тогда вот этого сугубо материального. Ну, материального тела у него изначально не было, но он тогда не сходил до материальной степени. Но поскольку у них это накладывалось, то они думали, что Господь им явился в теле материальном. И когда вот Фома его щупал, он был убежден, что он щупает его материальное тело. Хотя на самом деле он своим духовным телом, как Господь приподнял его, он щупал его духовное тело, но все это накладывалось вместе. Вот, например, когда мы смотрим за окно, а за окном летят снежинки, вот если мы закроем один глаз и будем смотреть не в стереодиапазоне, а в монодиапазоне, то если мы отрешимся от восприятия этого привычного нам к этой стереотипа, нам будет казаться, что все это происходит в одной плоскости. И идущий снег, и стекло, и так далее, что это в стекле идет этот снег. Вот. Вот мы вот так вот воспринимаем то, что мы принимаем за материальный мир. Плоско, одномерно, а мы не видим всей его внутренней многомерности. То есть проявление вот этих внутренних духовных степеней проходит перед нашими глазами, но мы все это воспринимаем исключительно вот как слепые, которые ощупывают слона. Один ощупывает ногу, говорит, что слон похож на колонну. На колонну, другой ощупывая хобот, говорит, что слон похож на змею. Третий ощупывая хвост, говорит, что слон похож на веревочку. Вот все это наше восприятие. Мы видим только свой очень узкий диапазон. И что гораздо важнее, мы мыслим только в этом, согласно своему чувственному восприятию. То есть мы, согласно своему чувственному восприятию, человек обучается тому, что ему говорят, что он где-то читает, что он получает из чувственного опыта, например, там сунул пальцы в розетку, ударило током, или прочел в книжке, что пальцы в розетку совать нельзя, потому что ударит током. Но у него нет вот этого чувственного постижения тока в розетке. Вот как крысы, я уже говорил, крысы чувствуют и панически боятся радиации. Человек идет, ему ничего, а крысы бегут. Как? Ну, как вот, чем крыса отличается от человека? Такое же материальное существо, с нашей точки зрения, правда? А вот у нее диапазон восприятия рассчитан, расширен. И вот как мы видим яркий свет, вот так они видят эту самую радиацию. Они ее видят внутренним своим чувственным восприятием. Вот мы тепло ощущаем, скажем так. Вот мы ощущаем жар от пожара и бежим от него. Так крыса бежит от жара от радиации. А мы сгорим в этом пожаре и ничего не почувствуем. Пожаре радиации, в смысле. И поэтому вот в основном все эти поучения какие? Один человек научает другого. Кто-то сунул пальцы в розетку и рассказывает другим, вот дети в детсаду, да, один уже сунул пальцы в розетку. И он говорит, пацаны, туда пальцы совать нельзя, там так больно кусается. Умные пацаны его слушают, если они умные, и понимают, что не надо. А глупые не слушают и идут сунуть пальцы в следующий раз, в эту самую розетку, следом за ним. Вот это так называемая вся мудрость нашего мира на этом уровне, начиная от наставлений по морали, по нравственности, и кончая там всеми научными, философскими теориями, всякими там Кантами, Ницше, Гегелями и так далее. Это все вот это вот чисто чувственный опыт, переосмысленный и оформленный в виде знаний, которые передаются другому человеку, который заменяет нашу концепцию. И у нас есть чувственный опыт Господа, вот, который был проручен через пророков, это Ветхий Завет, который был получен непосредственно через Иисуса Христа, это Новый Завет, и который был получен через Эммануила Сведенбурга, это латинское слово, или же Третий Завет. И вот читая это слово, мы прежде всего научаемся тому, что не надо совать пальцы в розетки, потому что жжется. Потому что в том, что жжется, мы убедимся позже, когда уже будет поздно что-то исправлять. И вот поэтому божественное слово и написано в стиле, доступном для нашего природного осмысления и восприятия. Вот латинское слово говорит, что если бы Ветхий Завет был написан по своему внутреннему смыслу, то древние иудеи его бы не поняли и не приняли бы поэтому. Для них это было бы тарабарщина. Это вот как, я знаю, взять справочник по высшей математике или философский трактат Канта, поехать в Карпатское село Гуцулом и начать им читать Канта, говоря, что они должны это принять. Или начать им читать учебник по квантовой механике. Они на тебя посмотрят, как на идиота, что ты наше время занимаешь, что ты тут бриберлук. Поэтому для Ветхий Завет был написан в стиле, который был понятен для восприятия людей примитивных древнего мира. Не только иудеев, все другие люди, в общем-то, были такого же порядка. Потому там есть ослы, козлы, царство, жены, мужья, любовницы, какие-то коллизии человеческие между ними, войны, любовь и так далее. Но это заставляло их мышление мыслить определенным способом, когда они мыслили по этим внешним представительствам чисто природного плана истории. Их сознание соединялось с ангелами. Потому что если бы они, например, взяли бы мифы Древней Греции, вот древние греки, они не соприкасались непосредственно с ангелами. Они соприкасались только опус редовым. Всякие там Калевалы, Веды и так далее. И только в древнем иудейской церкви было дано такие вот, это, вот эти внешние истории, через которых они могли соприкасаться непосредственно с сознанием ангельским. И когда они мыслили о своих козлах, царствах, Давидах и так далее, ангелы в них мыслили о вещах духовных, и через это происходило очищение и спасение нашего человеческого сознания. Но только до тех пор, пока эти иудеи соблюдали свои заповеди. Причем не только 10, вторую половину 10 заповедей, но и все остальные, вот кошерная и некошерная пища. Вот почему это было так важно? Потому что иудей, не соблюдающий заповеди, он не мог служить сосудом для соединения с ангелом. Тем более, если он, например, был каким-нибудь книжником, который читал Ветхий Завет, но при этом не соблюдал заповеди. Поэтому там очень были жестокие меры расправы. Побитие камнями, изгнание и так далее. Потому что весь иудейский народ должен был состоять из людей, пусть чувственных, пусть, так сказать, последней степени телесных, но которые на этом телесном уровне соблюдают предписанные им заповеди. Для того, чтобы через иудейскую церковь соединялось бы небо с нашим человечеством. И вот когда пришел Господь Иисус Христос, Он дал новый стиль мышления. Но теперь уже не хватало только внешнего чувственного исполнения. Да, оно, собственно, и потеряло смысл. Потому что раньше соблюдениями вот евреями не едение некошерной пищи, это представительствовало по соответствиям непринятие в сознании человеком плохих побуждений ко злому, то есть похоти. Соответственно, после Господнего воскресения небо могло соединяться с миром только через тех людей, которые не ели некошерно внутренне, то есть которые внутренне отвергались от тех похотей, которые представительствовались некошерной пищей, и наоборот, внутренне ели то, что соответствовало пище кошерной. Едение же иудеями кошерной и некошерной пищи после этого потеряло смысл, оно превратилось в чисто механистическое, чисто материально-природное действие, которое уже больше не соединяло небеса с миром. Но, как это говорит латинское слово, иудеи были сохранены, потому что у них было почтение к слову Ветхого Завета в том языке, в котором оно было написано. То есть некоторые небеса через иудейских книжников последующего времени, вот после разрушения храма, соединялись с миром и через иудейскую церковь. Но для того, чтобы заставить этих книжников быть в почтении к слову, они должны были выполнять все вот эти заповеди о кошерности и некошерности и так далее, но только потому, что они почитали его как часть божественного слова. Этот механизм уже не работал по внутреннему, потому что по внутреннему он мог работать только в христианской церкви, через христиан, через внутреннее соблюдение заповедей вот этого Ветхого Завета. Но этих иудеев, их заставляли соблюдать вот эти внешние кошерные правила для того, чтобы у них оставалось почтение к слову. Потому что если иудей перестанет соблюдать заповеди своей религии, он сразу же превратится, для него религия превратится просто в историческое наследие его народа. То есть забавно, фольклор, как говорят, это вот современное. Но ничего, никакого и почтения как божественному слову и никакого соединения с небом. Но, по сути, в основном, Господь соединялся уже через христианскую церковь, через тех, кто внутренне исполнял вот эти вот заповеди. Едение хорошего и не едение плохого. И когда христианская церковь погибла, то Господь дал вот новое откровение, или же новое христианство, но в отличие от иудейской церкви, вот в этом новом христианстве заповеди не были отменены. Вот для иудеев внутреннее исполнение заповедей уже перестало работать. А в новом христианстве все заповеди христианской церкви, вот этого внутренней жизни, они не только не были отменены, но они наоборот наполнились новым внутренним духовным смыслом. Теперь человек новой церкви, вот человек старой христианской церкви, когда он пробует следовать за буквальным смыслом Нового Завета, например, раздает все имущество бедным, там, не отвечает, если его ударили по одной, то есть не борется со злом. То есть Господь в апостольской церкви, когда они буквально исполняли заповеди Нового Завета, он соединялся с миром, небеса, вернее, Господь через небеса соединялся с миром. И для них это важно было, следовать за буквальным смыслом Нового Завета, когда он был написан и оставлен. А для христианина нового христианства, для него дано точное истолкование заповеди. Он теперь знает, что, например, заповедь, что подставь левую щеку вместо правой, говорит об определенном духовном изменении сознания. Но что это не говорит, что он не должен сопротивляться злому в реальной жизни. А он должен не только сопротивляться, но он должен всеми доступными ему средствами в этом мире бороться со злом и насаждать добро. Это вот как в Швейцарии, например. Вот у нас, если на тебя на уровне напали гопота, и ты его ударил и убил, этого гопника, то тебя судят, превышение закона, это вот в Швейцарии по закону. У них же дома оружие находится. И если швейцарец видит, что какая-то гопота на улице там устраивает гоп-стопы и грабит и убивает людей, он не только может, он обязан применить оружие для того, чтобы навести порядок. Именно поэтому в Швейцарии такая низкая преступность. Потому что там граждане не просто могут, а они обязаны. И никто его не будет судить, если он пристрелит этого гопника. Наоборот, его наградят от общества, если когда выяснится, что он убил гопника, за то, что он восстановил порядок. И точно так же Вот была такая история, я читал про Шаляпина. Он приехал в какую-то
гостиницу,
да, вот я уже говорил. Да, и через окно влез какой-то бандит, он этого бандита убил, так перед ними еще извинились. Пришел полицмейстер, все, что вот с благородным человеком такое произошло. Вот это вот то, что разрушило революция. Вот это ощущение, что благородные сегрегации благородных людей над всякой гопотой. Что вот действует как закон в Швейцарии. И новая церковь именно дает человеку вот это вот развлечение во всех заповедях, не только в этой, но и во всех заповедях. То есть он может исполнять их во внутренний смысл, то есть подлинный. И поэтому, когда христианин вот это вот старой церкви пытается следовать буквальностям Нового Завета, я имею в виду какой-нибудь православный, он тоже становится хорошим христианином. Вот если, например, какой-нибудь человек ушел в монастырь православный, чтобы следовать буквальным заповедям Нового Завета, и он им буквально следует, и он, придя в монастырь, не занимается там низостями, вот как многие там гомики туда идут, чтобы там это вот образуются целые вот эти коллективы гомиков. А он действительно исполняет заповеди, он становится тоже христианином, но он становится христианином чисто внешним. Он составляет самое внешнее Господней Церкви. Он ее как бы язычник. А вот в новой Господней Церкви, благодаря вот этому исполнению внутренних заповедей, небеса могут соединяться наиболее полно с его чувственной жизнью, а через осмысление. Потому что мы через латинское слово учимся мыслить рассудочно, преобразуем наше рассудочное в рассудочное природное, соответствующее божественным истинам. И вот только в нем Господь может зачать свое подлинное, духовное, рассудочное, в котором новая Господня Церковь или же новый Иерусалим может воссиять во всей своей полноте, ясности и соединении с нашим человечеством. Вот именно через праведников новой Господней Церкви Господь в совершенстве соединяется со всем нашим человечеством, преобразует их рассудочное внутреннее. Это в большинстве случаев, конечно, не доходит до возрождения их чувственного. Потому что большинство из нас, дай Бог, там только нам преобразование рассудочного. Мы не видим, как люди древнейшей церкви вот в этом постижении и так далее. Но уже то, что мы хотя бы внутренне видим истинное, и это влияет на наше повседневное поведение, делает нас сосудами, которые Господь может использовать для присутствия в сознании нашего современного человечества. Ну что, какие-то вопросы, может быть, будут?
Яйцеклетка уже оплодотворенная. Это какая степень восприятия?
Вот в тот момент, когда произошло слияние, вот яйцеклетка, она поглощает сперматозоид, и в духовном мире вот в это время происходит. Вот что такое сперматозоид? Весь дух отца по соответствию присутствует в органических формах сперматозоида. А весь дух женщины присутствует в ее яйцеклетке. Вернее, там не дух, а все вот это вот ее все духовное восприятие. И когда яйцеклетка поглощает сперматозоид, то в мире духовном дух матери отделяет дух отца, как бы его в новую форму, то есть отец, продолжая жить в своем теле внешнем наитием в мире, в то же время входит вот в сознание, через сознание матери, и она ему дает все новые мирские формы. То есть отец начинает жить параллельно. Он, продолжая жить в этом теле, своей памятью и так далее, через женщину, рождаясь, вот формируется, начинает формироваться вот это вот тело, это уже представитель, это тот же дух отца, но только в новых чувственно-телесных формах. И через мать свою, мужчина, когда он получает, когда он начинает развиваться, он получает все принадлежности мира. Потом, когда он родился, мать внутренняя, вот эта вот связь матери и ребенка. И эта связь, она, наверное, может понимать, конечно, и страшные формы, но мать всегда чувствует, что с ее ребенком происходит, всегда за ним следит и так далее. Вот почему сын всегда привязан к матери. Вот между матерью и дочкой немного другое, потому что там, я уже разбирал когда эту тему, там происходит, потому что это как бы как два подобных магнита. А вот сыновей матери могут контролировать до последнего. Почему? Потому что они внутренне продолжают на него дух накладывать форму мира. Они контролируют его действия в мире. Это выглядит во внешнем так, что сын никуда от матери не может деться. Он полностью от нее зависит, от опеки, от совета и так далее. Дочки в этом смысле отделяются гораздо раньше. И это все там вообще происходит иначе. И отец, дух отца продолжает жить вот в этом теле. Но его же дух, вот он родился в виде ребенка, продолжает жить раньше, но приобретая новый чувственный опыт и образуясь вот в совершенно как бы новую существующую личность. Но вот в тот момент зачатия, то есть соединения, поглощения сперматозоида, что происходит? Просто оболочка уходит, и все органические формы, то есть яйцеклетка как бы съедает сперматозоид, это на уровне пищевого потребления. Но через это съедение она его проглатывает внутрь себя, и он начинает через это обретать новые формы существования. То есть она его не переваривает, но она его и переваривает в том числе. Вот для женщины, когда она... Почему для женщины очень важно вот это вот сперма? Потому что через сперму она получает от мужчины новые формы своего существования. И она через это развивается. Вот это вот есть опыт в женских тюрьмах, вот где женщины совершенно лишены мужского коллектива, у них происходит как бы остановка развития. Они не могут организовать свой быт самостоятельно. Вот если в мужских тюрьмах формируются иерархии какие-то и так далее, там какая-то активная жизнь, в женских тюрьмах они как в инкубаторе. Как жизнь останавливается. Почему для женщины очень важно получать вот это вот мужское, если уж не через органические формы, то хотя бы через наставление, через обучение и так далее. Потому что женщина через это развивается, формируется в существовании. Потому что женщина, она должна внутренне наполнять, это вот как вот эта кава наполняет чашку, а так она должна наполнять вот эти формы, которые она получает от мужчины тем или иным образом. И поэтому в супружестве очень важно получать для жены органические формы мужа, потому что то, что уходит в сперматозоид, оно, уходящее в яйцеклетку, там происходит совсем другое, отделенное от организма женщины действие. Но остальные это сперматозоиды, они тоже не пропадают, они впитываются маткой и входят в органическую структуру женского тела. Поэтому для женщины это очень важно.
То есть это все-таки последняя степень чувственного?
Да, да. То есть когда есть половой акт, но нет, скажем...
Зачатия?
Ну не только зачатия, а вообще, то есть сперматозоиды не входят в женщину, то на самом деле есть только чувственное трение друг от друга, но нет никакого внутреннего соединения.
Еще вопрос. Вот меня сегодня буквально начали посещать такие мысли. Господь, написано в Ветхом Завете, в Бытие 1 главе, что Господь 6 дней творил мир, а 7-й день почил от своих трудов. И я так полагаю, что вот этих 6 дней образно, которые так описаны, это была проделана довольно серьезная и довольно тяжелая работа.
Преобразование
самого себя, да. Практически. Mm-hmm.
То есть это полное изменение всей внутренней структуры побуждений сознания. Вот сначала появляется трава, это самое, так сказать, примитивное побуждение живые. Потом появляются кусты, потом появляются деревья, потом появляются чувства, это животное. Уже не побуждение, а конкретные чувства. И как бы высшее – это появление человека. Человек – это как бы духовное животное. Это как бы самое высшее духовное чувство в сознании. И вот когда в сознании получилось это высшее духовное чувство, появилось, наступает седьмой день. То есть вот это высшее духовное чувство подчиняет себе все остальное в человеке. Все чувства, все побуждения до самых нижайших и последних.
То есть для Бога, который Отец, это была довольно-таки, скажем, тяжелая работа, очень тяжелая работа. Угу. Это не было, как там многие себе там думают, вот Господь сказал слово, и образовалось что-то.
Так это слово, оно воплотилось в плоть, в Господа Иисуса Христа, и он вот тут вот трудился. Еще кого-то нет?
Угу. Ну, так же самое, когда творение имел в виду, создавалось через это слово, Саш. Это же тоже огромный труд, когда творение создавалось через...
Оу, что-то я через Господа. Еще.
И выключить, наверное, сразу надо будет, это будет нагреваться стекло. Алекса, выключи.
Ну, это все по внешним, по внутренним, это описываются процессы, ну вот, нисходящей последовательности. То есть, прежде всего, вот первая глава книги «Бытия», вот эти семь дней творения, они описывают последовательность нисходящую. Но в то же время они описывают и последовательность восходящую, потому что это одна и та же последовательность, просто в разных, так сказать, степенях восприятия. И вот сначала Господь в своем восприятии начинает самую первую степень, Господь от вечности, как бы вне самого себя, и пошло дальше. И да, он в каждом случае трудится. Вот все, особенно в последней степени, вот все эти процессы формирования органических форм тела, вот начиная от зачатия, потом формирование тела в этом, причем не только в человеке, а в каждом животном. Это все его труждение. И вот это вот то, что в чувственном восприятии нашего человечества воспринимается пространствами и временами образования нашей планеты. От, так сказать, первых форм и до... Кстати, я читал статью вот буквально пару дней назад. Ученые обнаружили, что формирование органических молекул не случайно. То есть раньше думали, ну, говорили, что вот там... методом прибора природа действует. Ну и было понятно, если природа это хаос, то все вот эти органические элементы, чтобы сформировалась клетка, они как бы складываются, но только в очень редкий момент они превращаются действительно в клетку. А оказалось, что ничего подобного, что все органические молекулы это вот как пазл. Ты приходишь и покупаешь вот этот конструктор Лего, и там каждая деталь приспособлена к каждой детали. Только в Лего обычно лежит это, ну, инструкция, как их надо собирать. А у нас инструкции нет, и кому-то кажется, что это были случайные эти вот, и их все сыпали, они как-то сложились вот в это творение, в органическую первую молекулу, первое примитивное существо. А ничего подобного. Где-то ж кто-то этот пазл задумал, кто-то изготовил эти шестеренки, ну, части все эти, чтобы они точно так сложились. Это кажется, что на нашей Земле там жизнь, неизвестно от чего, развивалась от первых клеточек и так далее. Все это фигня. Это Господь просто сделал пазл, а потом его складывал. И со стороны это как вот ты пришел на фабрику, конвейер работает, и тебе кажется, что это все машины сами возникают. Робот складывается, если не видеть людей, не замечать, которые все это складывают.
Я на многие темы, которые были сегодня в занятиях, думал буквально вчера, как-то возникали в голове. Так интересно. Вы упоминали, ну там много частностей. Ну вот, например, зрение я хотел спросить, еще вчера надумал. Я посмотрел видео, как какая-то Стэнфордская лаборатория, по-моему, или MIT, я не помню, засняли именно пучок света. У них какая-то суперскоростная камера, там триллионы кадров в секунду. И они именно взяли какую-то пробирку, и в нее импульс лазера, и видно, как он летит прямо медленно по пробирке. То есть, впервые, так сказать, увидели свет именно явно. И мне интересно так стало, думаю, вот человек глазом, мы видим предметы окружающие, потому что солнце светит. Если бы солнце сейчас погасло, тут бы было как в шахте, не так. Источника света нет. То есть, но глаз это как бы ну, оптический прибор просто. И мне было интересно, вот по зрительному нерву идет как бы ну, уже декодированный сигнал, правильно? Это уже электронные импульсы. Нет еще? Нервные импульсы, значит.
Когда фотон, условно, это соприкасается в глазу с палочкой, мы не видим все это. Вот как наша рука соприкоснулась, почувствовала плоскость стола. Вот так же глаз соприкоснулся с фотоном, почувствовал фотон. Это ощупывание.
Да, ощупывание фотона. Но...
То есть мы ощупываем те фотоны, которые находятся в нашем глазу, но идут не фотоны, это они не входят в наши нервы и дальше идут, а по нервам идет нервный импульс, который собой выражает раздражение вот этого нервного окончания, то есть реакцию нерва на прикосновение фотона. В мозг приходит не сам фотон, а реакция от его соприкосновения до трубочки.
Правильно?
Ну, да, электрический, да, это электрический импульс. Да.
Но мне интересно, как вот объемное изображение, ну фактически двухмерное, декодируется в ряд...
Оно не декодируется, оно формируется в нашем мозгу.
Ну,
вот важно. Снаружи, вот как очки вот этой дополненной реальности. Там же нет никакого объемного изображения в каждом очке.
Ну так я о чем говорю?
Приходят сигналы, которые воздействуют на нашу эту вот, а мы перед собой реально видим. Вот оттуда нас плеснули чем-то, мы отдергиваемся. Хотя никто на нас ничего не плескал.
Так я что хочу сказать. Мы тут там видим печенье, например. Угу. Но это совокупность импульсов, да, фактически. Угу. И они как-то по зрительному нерву просто идут в виде электронов.
Угу.
Фактически. Приходят в мозг, и мозг должен заново декодировать в изображение.
То есть, да. Не просто декодировать, а синтезировать.
Ну да. Ну это как модем.
Да.
Модулятор для модулятора. И
там должны стоять для этого соответствующие коды.
Ну да, то есть мы фактически видим мозгом электроны. Вот, ну, вот так.
В нашем мозгу существует дополненная реальность, которую мы воспринимаем, синхронизируем со всеми остальными чувствами. Вот, смотрите, очки дополненной реальности. Вот в этих очках, скажем, вот печенье, да? Вот я о них мнение, и там все это сделано так, что вот мне кажется, что вот оно печенье. Но у меня нет рук. Я тянусь руками, ощупываю перед собой компьютер. В глазах у меня печенье, а под руками у меня компьютер передо мной стоит. Как это так? А если дополнить реальность так, что на пальцы надевается это вот...
Ну, ты как вчера смотрел про это, угу.
А, какие-то перчатки, которые воздействуют на наши чувственные нервы, то мы сидим, видим печенье, и мы посылаем сигнал, и мы чувствуем, что наша рука идет в пространстве, она продвигается. Взяла печенье, подносит в рот, мы его кусаем, во рту ничего. Это нужно вставить в рот вот это декодирующее это вот, которого мы понесли, укусили и чувствуем вкус печенья.
Нет, так я же говорю, получается, ну, по зрительному нерву идут какие-то возбуждения, а мозг эти возбуждения интерпретирует в образ. Правильно? Mm-hmm. Какой-то образ. И этот образ фактически из духовного мира берется, правильно?
Представительствует после этого. На самом деле воздействие не снаружи внутрь, а наоборот, изнутри снаружи. Это на наш мозг так воздействует, что нам кажется, что мы видим солнце, печенье и так далее.
Принятые электроны.
Да. Просто внутри происходит определенное духовное преобразование, которое в нашем чувственном восприятии ощущаются как какие-то действия в каком-то трехмерном пространстве. Это вот об этом, кстати, фильм «Матрица».
Yeah.
То есть человек так надето, что ему кажется, что он живет реальной жизнью, хотя на самом деле в него идут внутренние электромагнитные импульсы.
И то же самое со всеми остальными органами чувства.
Mm-hmm. Да.
То есть все образы, которые перед нами сейчас есть, это проекция тех
синхронизированная синхронизация совместного воздействия вот этих внутренних духовных образов.
Если бы мы потеряли связь, то для нас бы эта чашка не была бы чашкой, да? Это был бы какой-то странный предмет, mm-hmm. который мы не понимаем, что это такое.
Ну, я тебе говорил, потеряли связь, печенье есть, взяли, принесли, а во рту ничего нет. Mm-hmm. Слом шаблона.
Но мне было интересно, я продолжил мысль, а как же животные? Получается, они тоже напрямую связаны с теми же...
Конечно.
То есть это как бы не принадлежности души, а просто общее влияние духовного.
Да, это проекция. Вот на самом деле, это только кажется, что мы различные личности, разнесенные по разным телам. На самом деле мы некий совместный поток сознания, который воспринимается как множество отдельных личностей одного человечества. Вот почему говорится, что люди перед Господом как один человек. Люди одного народа как один человек. Люди одного города как один человек.
Ну, это так интересно. Это, наверное, то, о чем Сиддхартха писал о сообщении души к телу. Да?
А вот в нашем человечестве, вот вы говорили, что есть люди, которые исполняют заповеди по внутреннему смыслу, по духовному.
Были.
Ну, были. А сейчас их уже что? Такие люди еще могут вот существовать? Это...
Потому что если бы вернулась перцепция, то мы бы по этой перцепции не только не исполняли бы заповеди, но и превратились бы в демонов во плоти. Мы бы, так сказать, занимались черной магией, духовными этими вот. Почему? Потому что у нас внутреннее природное разрушено и извращено. С неба будет приходить доброе побуждение, а в нас через вот этих вот коробку передач, вот этих дополнительных духов, они будут превращаться в свою полную противоположность.
Это только люди из древнейшей церкви до падения
выполняли заповедь. Ну и даже фрейдомиты.
И у них было, ну, именно у древнейшей вот, рассудочное было.
Да. Небесное. Духовное рассудочное. Угу. Небесное, я даже сказал, не духовное, а небесное рассудочное.
А именно поэтому еще в прошлый раз я когда спрашивала, вот заповеди нужно исполнять, стараться по внешнему или по внешнему и по внутреннему. И вот тогда мне сказали, что нужно по внешнему.
Да, и тогда Господь наполняет внутреннее.
Угу.
Потому что по внутреннему мы не можем исполнять заповеди. Наоборот, если мы позволим нашему внутреннему проявиться, то мы все заповеди отбросим.
Нет, просто это очень забавно, что вот, как бы дано растолкование внутреннего смысла вот этих заповедей, но как бы просто дано, чтобы человек ознакомился, но исполнять их надо стараться в первую очередь по внешнему. Вот. Нет возможности.
Да? Смотри, в Ветхом Завете есть запрещение есть устрицы, например, как некошерную пищу. Для древних иудеев в их историческую эпоху существования это было определяющим. Через это происходило соединение, если они не ели устрицы, было соединение неба с их природным. А зачем это буду?
А на сухарь.
Если налишь масло, оно не будет сухим. Ну, это
я
тебе выбирать.
Да, да. Я маслом ее заливал.
И... Но потом, когда это отменилось, для христиан уже ни единый устриц ничего не давало. Единый устриц. И... Но, то есть, большая часть заповедей Ветхого Завета ушла. Ну, предписание. Но вся половина вот этих вот 10 заповедей осталась неизменной, только наполнилась новым смыслом. Вот как древний людей обязан был соблюдать первую половину 10 заповедей, так и христианин, так и человек новой церкви. Если взять другие, например, устрицы отменились, но заповедь мужеложества, она как вот запрещение мужеложества, она как осталась, так и пришла в христианскую церковь, и в современном мире она точно так же действует. То есть мужеложник, то есть вот эти всякие эти нетрадиционные сексуальные меньшинства, они совершают духовное преступление. И в новой церкви точно так же, как и в иудейской церкви. В этом смысле ничего не изменилось. Или, например, запрещение вот этого заниматься магическими искусствами. Оно как в древней... Причем на самом деле оно должно преследоваться по закону так же, как оно преследовалось. Потому что занимающиеся магией совершают страшнейшее духовное преступление и наносят страшный духовный вред. Если люди, вот как они не видят радиации, так они не видят вреда, который наносят все эти маги. А они продолжают совершать. И в древности за магию наказание было смертная казнь. Это было не только у иудеев, это было и в римской церкви, и точно так же это было и в христианской церкви. Другое дело, что когда люди не могли разбирать, то сжигали под борьбу с магией, попадали часто люди, которые, ну, невинные жертвы, вот как сжигание этих ведьм и так далее. То есть было понимание, что ведьма – это страшное существо, было понимание, что единственный способ с ней бороться – это ее уничтожить, но поди ее отличи от просто женщины, которая странная, или просто на которую состояли донос, потому что соседка решила, что ее нужно погубить.
А вот у... Вот у древнейшей церкви была небесная рассудочная, а у преодонитов
у нее было чистое природное рассудочное.
Природное рассудочное.
Угу. Кстати, это любопытно. Вот в Советском Союзе была статья за мужеложество.
Что это такое?
Ну,
это
эти, как его, педрасы изображения.
Это старомодный слог.
А когда мужчина возлежит с мужчиной, как с женщиной. Но не было запрета на магию, потому что магия объявлялась несуществующей.
И поэтому, потому что религии не было, как бы.
Поэтому все магические ордена все в Советском Союзе чувствовали, как у Бога за пазухой. Я, кстати, читал про Бакия. Это совершенно странная и страшная личность.
Кто?
Бакий.
Я не слышал. Я не знаю, сколько тебе. Как
не знаю.
Взял. Бакий, он принадлежал к революционерам. Ну, боевикам. После революции 5-го года он попал в тюрьму. Он совершал преступление бандитством. Его жил расстрел. Его оттуда выкупил лично Гурджиев. Гурджиев.
А кто такой, напомни?
Известный маг 20-го столетия. Учитель вот этого черной магии. И когда Гурджиев после революции стал чекистом.
Ничего удивительного.
И он занимался, естественно, убийствами людей. И он, они в ЧК организовали отдел черной магии. Который, естественно, не могли называть отделом черной магии. Который называли отделом там, по исследованию ядов там, или что-то еще. Не помнишь, как у них назывался. И он устраивал страшные вещи. У себя на даче он заставлял этих партработников приезжать со своими женами, а потом устраивал там вот эти оргии. То есть, когда происходил обмен женами и так далее. А еще многие сходили с ума потом. И наступил момент, когда товарищ Сталин, он был одним из, ну, как бы высших. Он не лез на первой роли, как Дзержинский или Менжинский, но он фактически был душой ЧК. И, наконец, Сталин потребовал передать ему все материалы этого отдела.
потому что Бендзинский держал их только для себя. Вернее, это Баки. И Баки отказался передавать эти материалы, после чего Сталин его уничтожил. Хотя законом это было не запрещено, но Сталин четко знал, что с этим надо бороться. Но я думаю, что Сталин не сам этим занимался. Кстати, вот если бы...
Ну, может, не занимался, но был привлечен.
Ну, я думаю, что здесь занимался. Вот если вы посмотрите «Мавзолей», совершенно фантастическая вещь. Люди смотрят на «Мавзолей». Ну, «Мавзолей», «Мавзолей», так сказать, он равен со всех сторон. Только когда, вот я читал статью, он говорил, посмотрите, вот там с правого угла есть очень странная, вот он как бы стена прямоугольная сходится, а там здесь как бы врезка такая, да? И в этой врезке какие-то странные ступеньки, все такое прочее. И ее не замечаешь. То есть я же был в Москве, я видал мавзолей, никогда не видел, что там есть вот эта врезка. Она как бы проходит мимо внимания. И только когда на фотографии показали, привлекли внимание, ты знаешь, что эта врезка есть, там ровно помечается один человек. И я читал, что это было сделано именно для Сталина.
Ой, в каком смысле для Сталина?
Ну, он там стоял.
Для чего? Для чего? Или во время чего он там стоял? Ради какой
цели? Это зиккурат, это магический инструмент.
А, там.
Это как пилотское кресло.
Тебя понял.
Капитан.
Во-первых, трибуна, да, что они там ходили. А во-вторых, вот это вот маленькое индивидуальное вот это вот. Но на трибуне ходили все, а туда, я думаю, пускали только Сталина. То есть весь этот...
А чей, кто, интересно, автор этой конструкции?
Хороший вопрос. То есть архитектор известен, но кто стоит за этим архитектором? Кому вообще вся эта идея пришла? Использование тела Ленина в качестве вот такого... Фактически это же магический инструмент создали, используя тело Ленина. И до тех пор, пока оно там продолжает лежать, этот зиккурат продолжает действовать.
Ну и наверняка им пользуются.
Конечно. Не всякого сомнения. Поэтому его и не хоронят. Создают всякие компании, там народ против и так далее. Так, кстати, народ не поймет.
Интересно, как ему в том мире Ленину с телом, которое тут лежит.
Да, ему там в принципе, наверное, не очень хорошо. Ленина я не видал, а вот Карла Маркса я видал как-то случайно, когда этим занимался. И я уверяю, что ничего хорошего у него там нет. А Ленин, ну и в отличие от Маркса, Ленин еще многое успел натворить, и сколько на нем жертв. Но пока, я не говорю, мавзолей разрушен, но это вряд ли дает, но хотя бы пока оттуда не будет убрана вот мумия Ленина, это все будет работать.
А почему именно с мумией она имеет силу?
Органические формы. Причем в органических формах трупа к ним привязаны те злые духи, вот все эти... мощи и так далее, потому что добрые уходят, а злые остаются связаны с этими органическими формами. Вот Сэдмор пишет, что в телах на кладбище, вот этих остатках, злые духи присутствуют телесно, то есть не связаны с этими органическими формами. Поэтому, кстати, лучше всего именно вот сожжение.
Мне тоже нравится такая идея.
И древнейшие люди именно так и делали, несмотря на то, что у них было, скажем, валительное, чистое.
Да, да, да. Я, кстати, по кладбищу терпеть не могу.
А я как-то не чувствую, скажем.
А я, к сожалению, не чувствую.
Но вот в последние годы я постоянно отказываюсь, сколько раз там были серьезные, ну там близкие, знакомые там или друзья, даже очень близкие, хорошие. Но я стараюсь отказываться, хотя потом осуждение получаю, конечно, но даже не пришел на похороны или на кладбище.
Я, например, могилу мамы все-таки закончил, маленького отца, но только потому, что это волновало окружающих. И когда они сделали эту могилу...
Ты имеешь в виду памятник?
Памятник, да. Я пришел, и я к нему прикоснулся, и я от этого потом отходил несколько дней. Поэтому я там стараюсь не появляться. Хотя на меня родственники, наверное, не смотрят по этому поводу очень хорошо, но это их проблема. Мама для меня ожила в воспоминаниях, в фотографиях в крайнем случае. Но вот кладбище эти останки. И вот чем злее люди, тем они больше привязаны к этим.
Ну, это
предкам. Вот на одних цыган посмотреть с их этим.
Но вот у тебя же связь с мамой, интересно, после смерти она в какой-то степени сохраняется?
У меня и до ее смерти эта связь была. Не было такой.
Не было.
Я из нее достаточно рано освободился.
Ну, то есть связь все равно какая-то осталась, но она минимальная. Почти незаметная.
Ну, у меня еще присутствие жены эта связь очень сильно нарушала.
Ну, это да.
Они при жизни друг друга не любили.
Это да.
Но, то есть, как раз вот после я с мамой это вот... Она появляется, начала появляться в моих снах. Но у нас как бы очень тяжело проходили последние годы. Может быть, тогда эта связь окончательно и нарушилась.
Я как-то рассказывал, что это я уже когда я уже женился.
Ее лучше перемешать.
У меня мама...
Засыпать?
Или нет, или я еще не женился. Нет, по-моему, я еще тогда не женился. Но мама уже умерла. Пару лет прошло, а умерла она очень рано, только вышла на пенсию. И я как-то... это я слышал голос ее. А вот уже когда... Это было не так давно, в принципе, я не знаю сколько лет. Лет 5 назад, 10 назад, где-то так. Был такой сон, как видение. Я рассказывал. Наверное, никто не помнит. Мало кто помнит. Что такое конкретное видение. Я вдруг... Страха никакого у меня нету. Я ощутился в какой-то, ну скажем, какой-то местности, пространство. Довольно темное, мрачное. И какая-то постройка, фасад, там стены есть, а вот крыши нету, отделки нету, ничего нету. Вот. И я на самом верху на этом... И появляются, смотрю, там где-то идут по краю этого строения три человека, но скелеты как бы одни, то есть без одежды, и как будто просматривается, что они такие вот худые, как скелеты натуральные. Трое идут, подходят возле меня, проходят, и я иду за ними уже. И потом какая-то поперечная балка такая, не поперечная, а балка, которая выходит за строение, там пару метров. И они на эту балочку садятся, так тык-тык-тык, и тут рядом другая балочка, рядом с ней. А я на нее сажусь, напротив них, напротив одного из них. И один из них так спокойно мне так раз руки на плечи кладет. И я так раз, мама. Ощущаю, что это мама, хотя внешне никакие, ничего нету, так знаешь. Но я спокоен, я как бы не боюсь ничего. И потом свое они также встали, все трое раз и ушли. Ну а потом я встал и проснулся или чего, не помню. Но так все без страха, без жути никакой. Я понял четко, мама. Ну, я так понял. Сейчас я об этом так начинаю рассуждать, что связь какая-то еще есть. Хотя у нас при жизни не было, скажем так, взаимопонимания, какой-то любви там такой.
Ну, мать контролирует, есть взаимопонимание или нет, но мать внутренне продолжает ребенка контролировать всю жизнь, свою или его. Ну, это не всегда принимает формы такие уж совсем одиозные.
Хотя, я думаю, вот эти вот бедных сыновей, это маменькин сыночки их называют, знаете, которые и жениться не могут до конца жизни, и уйти от матери. И вроде бы мать прилагает все усилия, чтобы сына женить по внешнему и так далее. Вот, да. А по внутреннему не может и все. И не уживается. Жена потом, даже если жениться, то в результате кидает жену. Вот когда моя мать не взлюбила мою жену, то мне приходилось колоссальные усилия прилагать, чтобы...
Кусочками.
Они каждая заняли свою позицию, а я меня это буквально раздирало на части. Что я за эти годы пережил, одному Богу известно. Ладно. И это ж как бы не только на внешнем уровне.
На внешнем это еще полбеды, наверное.
Да.
Я лучок себе порежу.
Давай.
А, ты
бери, тут очень много.
Давай, может, помолимся сейчас. Давай. Это вот завершим это, да. Потом перейдем к поеданию лучка. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. У меня еще добавление к этим зубным приключениям. Добивали всякого рода совещаниями по скайпу. Это я в четверг. Я еще вообще еле живой был. Вот я пришел в среду.
Пару цветов, так мало.
Вот из поликлиники, где сделал эту кардиограмму.
Я
упал, это я пришел часа в два, упал и пролежал до следующего утра. В таком я был состоянии. И я еле-еле как-то в себя пришел, а в три часа у меня уже Международный совет священников. И сначала три часа, и причем это очень серьезное было, очень такие вопросы.
Три часа ночи?
Нет, три часа дня.
Да?
Я до утра, я фактически часов 12 находился в таком состоянии, отходил от этого. И потом три часа мне долбили голову на этом совещании. Причем там было не просто вот отсидеться и прослушать. А потом еще... Мы встретились с Душином и с этим, с Димой, три часа обсуждения. Причем это не, была не дружеская беседа, я уверяю вас. Это было очень жесткое такое. И потом еще Дима мне звонит через два часа, говорит, что он там кем-то говорил, ему хочется со мной поговорить. Я говорю, Дима, извини, конечно, но я сейчас не в состоянии больше. И потом еще на следующий день там были эти. То есть меня так вымотали, что это было.